РИТ РАДИО СВОБОДА В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В первой части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Самара. Полиции правда глаза колет. Сочи. За Олимпиаду заплатит каждый. Ульяновск. Опасная экономия. Завершит первую часть программы обзор нестоличной прессы. Мы начинаем. Самарские полицейские подали в суд на правозащитницу, написавшую о задержаниях, которые она наблюдала во время митинга, рассказывает Сергей Хазов.
Управление внутренних дел Самарской области обратилось с иском в суд на координатора Самарского отделения Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» Людмилу Кузьмину. Полицейские требуют защитить их деловую репутацию, которую Кузьмина дискредитировала в прессе, рассказав в своем интервью, как полиция арестовывала участников митинга протеста против фальсификации выборов, который прошел 17 декабря прошлого года на Самарской площади, рассказывает Людмила Кузьмина.
Защита деловой репутации. Медведев, он сказал им защищать, надо честь мундиров суда. И вдруг вот мое, я так перечитала свою запись, очень слабенькая, маленькая, эмоциональная запись о митинге 17 декабря напрочь нарушила деловую репутацию. И если не о деловой репутации, о самом иске. Я, может быть, не специалист, но когда я перечитала свою запись, я не понимаю совершенно иска. Получается, они хотят, чтобы я опровергла, что они задерживали молодежь и стариков. И в то же время сами в иске приводят список задержанных, видимо, пытаясь доказать, что это не старики и не молодежь. Девочку действительно задержали первой после окончания митинга. Она была такая безумно тоненькая, что я так думаю, господи, донесут ее до этого автозака, и она рассыпет. И бабушку, которую задержали еще тут, на площади Славы, она стояла среди красных знамен. Это что ли хотят опровергнуть? Я думаю, если каждый государственный орган на 140 миллионов нас будет подавать в суд, я так думаю, не бросит ли правда платить налоги.
Полиция разгоняет митинги протеста, а потом в суде пытается защитить свою репутацию. Людмила Кузьмина продолжает.
Может быть, вот это та нарастающая неадекватность государственных органов. Я думаю, что они последовали, наверное, высказыванию Дмитрия Медведева, защищают честь мундира, заодно, может быть, там другое было указание каждого тащить в суд, чтобы уже все замолчали и не высказывали ничего. Потому что я ничего не нашла у себя в этой заметке того, что стоило бы, чтобы государственный орган собрался в лице областного управления и подал в суд, требуя опровержения.
Подавая иски на правозащитницу, УВД Самарской области через суд пытается отбиться от критики, комментирует адвокат Андрей Соколов.
Там есть, на мой взгляд, совершенно абсурдное требование опровергнуть высказывание, то, что курсанты тащили бабушку в воронок, сгорая от стыда. Видимо, нужно сказать, что курсанты тащили бабушку, не сгорая от стыда. На моей памяти, по меньшей мере, две женщины, которые грубо толкали спину и затолкали воронок. Виктор Миняшев, который был жестким образом абсолютно припроважен в тот же самый Воронок. Показательно, что Виктор Миняшев, являясь членом территориальной избирательной комиссии, сопровождался несколькими курсантами школы полиции, притом в руке у него было распахнуто удостоверение, но его никто на это не смотрел. Более того, там ни один из сотрудников полиции даже не представился, как того требует и закон о полиции, и наставление по несению службы. Поэтому все вот эти вот высказывания, которые допустила Людмила Гавриловна Кузьмина, которые были опубликованы, являются исключительно мнением. В этом иске нет абсолютно никакой юридической основы, доказательственной базы, поскольку это все, я подчеркну, по моему мнению, является исключительно давлением на оппозицию.
С этой точкой зрения согласен депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.
Я был организатором этого митинга, который, по мнению полиции, был незаконным. И видел собственными глазами, в том числе и задержание людей. Есть видео, это исследовалось в судебных заседаниях. Видимо, здесь идет эквилибристика юридическими терминами, поскольку полиция считает, что она не задерживает людей, когда она их берет, значит, усаживает в УАЗик, увозит в отделение полиции, поскольку они не составляют при этом протокол задержания. Этот митинг разбирался на уровне мирового и районного судов, и областного, и лично на меня было наложено наложено взыскание, административный штраф за неподчинение законным так называемым требованиям сотрудников полиции, но при этом я выиграл суд, связанный с тем, что мы имели право проводить этот митинг на площади Славы. Просто нас полиция туда не пустила, и мы вынуждены были его проводить в 50 метрах в стороне, и это стало основанием для того, чтобы считать, что митинг проводился незаконно, поскольку на данном месте мы уведомления не подавали. Поэтому имеется решение суда, и исходя из этого получается, что действия сотрудников полиции во главе с господином Сизоковым по недопущению нас на площадь Славы, собственно, подпадают под статью Уголовного кодекса о воспрепятствовании проведения мероприятия. Поэтому, исходя из вот этого выпада в отношении правозащитников, сегодня я принял решение подать заявление на господина Сизокова о привлечении его к уголовной ответственности. Он, на мой взгляд, слишком портит репутацию самарской полиции своим присутствием в ее рядах.
В Главном управлении внутренних дел по Самарской области судебный иск правозащитницы Людмиле Кузьминой комментировать отказались. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Сочи прихорашивается к Олимпиаде. Кто должен платить за праздничный макияж? Оказывается, это сами жители Сочи, рассказывает Анастасия Иванова.
Подготовка к зимней Олимпиаде 2014 года ударит по карману сочинцев. Собственникам частных домовладений придется раскошелиться на новые крыши для своих домов, фасады и ограждения. Вся недвижимость, что находится в зонах международного гостеприимства, должна соответствовать и единому архитектурному облику. Зона международного гостеприимства – это 300 городских улиц, на которых в 2014 году могут появиться гости и участники Олимпиады. А единый архитектурный облик – это черепица красного цвета, светло-песочный или коричневый фасад и ажурные изгороди вокруг каждого частного домовладения. И все это за счет собственника недвижимости. Расходы на косметический ремонт муниципального жилого фонда возьмет на себя бюджет. Правда, как оказалось, не во всех случаях. Жители муниципального двухэтажного дома по улице Кипарисовой, вовсе даже не собственники жилья, получили предписание в месячный срок и за свой счет обеспечить архитектурно-выразительное, эстетическое и функционально обоснованное объемно-пространственное решение объекта капитального строительства. Этим объектом, что надлежит привести к единому архитектурному облику, является барак, в котором живут сочинцы.
У нас дом 906 года, двухэтажный, 6 квартир, то есть ему 108 лет. И мы не готовы вот к такой архитектуре, которую мы должны привести.
Это говорит Людмила Ломаева, квартиросъемщик 16-метровой комнаты, в которой прописано 8 человек. А вот ее соседка Елена Синицына.
Отопления нет, газа нет. Все надо было сделать самим. Зимой на улице душ, душевая кабиночка. Идем купаемся.
Бывшая дворянская дача, построенная в позапрошлом веке, а ныне муниципальный жилой дом, до сих пор не развалился только благодаря усилиям своих жильцов. Ремонта ни капитального, ни косметического здесь никогда не было, говорит Людмила Муравьева.
Да какой ремонт? Никогда никакого ремонта не было. Вот сколько я живу, мы все делаем своими силами.
Им нужна красота. Мы тоже хотим эту красоту иметь. Мы своими силами каждый год подмазываем, что-то подкрашиваем, подбеливаем там, где-то цементом подделываем.
Мы ко всем обращались по поводу ремонта нашего дома. Ответили, что жилой ветхий дом, ветхий он, подлежит отселению, сносу.
Чиновники из городского департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства, вручившие предписание о приведении жилого барака к единому архитектурному облику, считают иначе. Не отселять и сносить, а формировать единство ансамблевой застройки. За свой счет.
Я должна поменять крышу, пластиковые окна, двери поменять на коричневые. Фасад дома уже сделали, заборы поменять. Сделать подсветку. 108 лет дома подсветку сделать, это самое главное. И покрасить все стены в бежевый цвет. Окрасить нечего, стены сгнили. Пластиком обшиваем, потому что они сгнили. Значит, за 100 лет они его не ремонтировали, а я пенсионерка. Мне целесообразно отремонтировать, а администрации нецелесообразно, хотя зона гостеприимства.
Людмила Ломаева и ее соседи в растерянности. Предписание на руках, срок жесткий. А тут еще департамент по реализации полномочий при подготовке зимних Олимпийских игр в Сочи опубликовал грозное предостережение тем, кто отказывается ремонтировать фасады, кровлю и ограждения. Ослушавшихся привлекут к административной ответственности и выпишут штраф за несоблюдение правил благоустройства. Так что хочешь не хочешь, но раскошелиться придется. Или на штраф, или на единый архитектурный облик. Анастасия Иванова для Радио Свобода, Сочи.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Граждане России активно раскупают новые экономичные лампы, которые, однако, содержат ртуть. О том, что происходит, когда эти лампы перегорают, рассказывает наш ульяновский корреспондент Сергей Гогин.
Федеральный закон об энергосбережении предусматривает, что к 2014 году производство и продажа ламп накаливания с вольфрамовой нитью будут прекращены. Их должны заменить энергосберегающие лампы, спрос на которые растет, несмотря на относительно высокую цену. Но запретив привычные лампочки Ильича, правительство не предложило системы утилизации вышедших из строя энергосберегающих и люминесцентных ламп, содержащих пары ртути. Они относятся к отходам первого, то есть наивысшего класса опасности. Федеральный закон об отходах производства и потребления возлагает работу по сбору, вывозу и утилизации таких отходов на муниципальные образования. Те свалили эту головную боль на управляющие компании ЖКХ. Я обзвонил с десяток управляющих компаний Ульяновска, и ни в одной мне не смогли рассказать, как у них налажена эта работа. Например, мастер отдела благоустройства управляющей компании Заволжского района Ульяновска Антонина Герасимова говорит, что ее компания вывозит только твердые бытовые отходы и крупногабаритный мусор.
Такими отходами мы не занимаемся. Отдельной утилизации у нас нет. И у нас даже объявлений нигде нет. А то, что там, если и попадаются лампочки, если кто-то выбросил, даже и невозможно найти. Это с населением нужно работать, чтобы население не выбрасывали бытовые отходы, эти лампочки со ртутью. Но так как население у нас не информировано, в магазинах-то продают, а выбрасывают все вместе совсем.
Но оказывается, жители автоматически платят за утилизацию ядовитых отходов. Об этом мне рассказал заместитель председателя комитета ЖКХ и экологии мэрии Ульяновска Данила Урдин.
Гражданин, который проживает в многоквартирном доме, платит за сбор, вывоз и утилизацию отходов. В этой плате в том числе заложена утилизация и первого класса опасности. Норма, которая в постановлении правительства Российской Федерации введена, говорит о том, что управляющая компания обязана организовать сбор. То есть, как правило, в других городах делают таким образом, перекладывают это на бюджет муниципального образования. Заключают договор с какой-то компании, которая по маршруту там раз в месяц или как-то делает как бы объезд по городу и собирает эти лампочки и утилизируется за счет города. В любом случае человек платит за утилизацию. Другой вопрос, как управляющая компания организовывает эти процессы.
Ведущий специалист регионального госэконадзора Владимир Епишин подтверждает, что несмотря на постановление правительства 2010 года, никакой системы приема от населения вредных отходов не создано.
Ни в городе Ульяновске, ни тем паче в сельских населенных пунктах свои они постановления местные издали об обороте этих труд содержащих, но они чисто декларативные, никакого напряга для тех же управляющих компаний не несли.
В газете «Симбирский курьер» мне попалась любопытная заметка. В ней рассказывается о том, как житель Ульяновска Павел Синицкий, человек с высоким экологическим сознанием, попытался выяснить, куда он может сдать перегоревшие люминесцентные лампы. В мэрии ему ответили, что выбрасывать мусоропровод их нельзя, но и нести их пока некуда. Впрочем, ему назвали 4 ульяновских фирмы, которые занимаются утилизацией ртутных ламп. Синицкий обзвонил все 4. В 2 ему сказали, что с физическими лицами не работают и принимают на утилизацию лампы только партиями не менее 10 тысяч штук. Услуга платная. В 3 согласились принять лампы в качестве исключения, если Синицкий сам их привезет. В 4 фирме ответили, что лампы примут, но за деньги, по 11 рублей за каждую. И везти их пришлось бы на другой конец города. Вот выбрасывают люди вредные отходы вместе с обычным мусором, не думая о последствиях. Говорит представитель госэконадзора Владимир Епишин.
Ртуть и пары ртути – это яд, который разрушительно действует на человека, в том числе на нервную систему. Я уже забыл, там 0,2 миллиграмма или вдыхание паров может вызвать серьезное отравление вплоть до смертельных исходов. Такое же состояние кадмиевые батарейки есть, да, то есть кадмий второго класса опасности. Те же свинцовые аккумуляторы, тоже яд, самый настоящий. Попала одна лампа, ртуть содержащая в контейнер с бытовыми отходами, или целый КАМАЗ там вот этот мусоровоз привезет, принимающая на полигон компания должна его оценить как отход первого класса опасности и не принимать.
В начале июня в 4 районах Ульяновска с подачи регионального министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии состоялась акция «Экомобиль». Представители фирмы-переработчика бесплатно принимали у населения опасные отходы. Говорит представитель фирмы «Приор» Сергей Безукладников.
Ну, вот такая акция проводится уже не первый раз. Но активность пока, к сожалению, еще не высока. После этого в общей сложности человек 15-20. А сдали 10-1,5 ртутных ламп люминесцентных, несколько мониторов, 3 встроенных принтера и штуки 4 ртутных. ртутно-градусника.
Я спросил у начальника отдела охраны окружающей среды Минлесхоза Кирилла Ильина, в чем смысл такой акции, если не создана система сбора вредных отходов.
Ну, самый главный смысл в том, что вообще показать, что такие акции нужны. Даже несмотря на то, что полчаса, люди приходят и сдают. Потому что они ждут, и уже звонили большое количество людей и спрашивали, где, когда. То есть им отвечали уже тоже на телефонные звонки, и на сайте была размещена информация.
Есть ли у людей привычка откладывать батарейки или испорченные лампы, ртуть содержащие?
Нет, конечно. Люди кидают все подряд. Пока еще культуры нету. Но это никто не говорил, что за одну акцию это все можно сразу привить. Это должно пройти череда акций, для того, чтобы люди, по крайней мере, задумались.
В интернете можно найти мнение противников энергосберегающих ламп. В них содержится ядовитая ртуть, у них жесткий спектр света, они могут вызвать головные боли и мигрени. Они противопоказаны людям с некоторыми кожными заболеваниями. Да и отечественные производители ламп накаливания сдаваться пока не собираются и идут на разные уловки. Например, называют свою продукцию не лампами, а термоизлучателями. После того, как российское правительство объявило о постепенном прекращении производства и продажи ламп накаливания, продажи энергосберегающих ламп выросли за один год в 3 раза, хотя их средняя цена 150 рублей. Это в 10 раз больше цены обычной лампочки. Продавец магазина электротоваров Виталий говорит, почему люди выбирают лампы нового типа.
Они окупаются. В течение года как бы лампочка окупает себя. Как, допустим, энергосберегающая лампочка 20 ватт потребляет свет как 100. То есть экономия идет.
Когда у вас человек покупает энергосберегающую лампу, вы его о чем-то предупреждаете?
Полностью консультируем его. Про гарантию, про утилизацию. На эту лампочку гарантии год. В течение года, если что-то не происходит, нам не приносит человеку коробочку, мы ее сразу меняем. Также эти лампочки мы сдаем нашим торговым представителям. Они уже их утилизируют.
Товаровед другого хозяйственного магазина Татьяна Гречнева говорит, что предпочтения покупателей почти не изменились.
Все равно доверяют больше обычным лампам накаливания.
Организовать сбор опасных отходов, как выясняется, не так и сложно. В Самаре и Казани для этого применяют специальные бункеры, которые устанавливают в крупных магазинах. Пункты приема работают в Новосибирске и Ярославле. Другой способ решить эту проблему – устанавливать залоговую стоимость. Принес перегоревшую лампу в магазин – покупай новую со скидкой, говорит эколог Данила Урдин.
В нормальных европейских странах есть закон об упаковке для возвратной тарифы, но по-разному. Смысл его такой, что производитель продукции должен закладывать в стоимость этой продукции утилизацию. Формируются фонды, и из этих фондов, либо если вы сами лампу сдаете на переработку, то вам возвращают эти деньги, залоговая стоимость. Если вы этого не сделали, то за эти деньги, значит, организуется сбор, и эта упаковка перерабатывается. Но это должен быть федеральный закон об упаковке. Данный закон в Доме действия пролежал и вылился в регламент об упаковке, у которого упразднены нормы залоговой стоимости.
Владимир Епишин также выступает за экономические стимулы.
Пока мусор и отходы не будут в качестве какого-то сырья и не будут приниматься за деньги, никакими административными методами никого не заставим, чтобы чисто у нас было.
Считает ведущий специалист Ульяновского госэконадзора Владимир Епишин. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио «Свобода». Обзор нестоличной прессы. У микрофона Вера Володина.
Разрушение участка трассы Седанка-Патрокол во Владивостоке, похоже, было запрограммировано в высоких кабинетах. Газета «Золотой Рог» предложила заглянуть в историю и в генплан Владивостока, предусматривавший совсем другую дорогу с эстакадой. Проект показался слишком дорогим, в результате появился обновленный и финансово облегченный. Таким образом, смещение оси дороги на самый склон берега бухты Тихой – решение компромиссное и во многом политическое, утверждает газета «Золотой Рог» из Владивостока. Саммит АТС требует новых денег, в бюджете их нет. Дальневосточное агентство Data сообщило, что рост доходов Приморского края несоизмерим с постоянно растущими расходами краевой казны. Планируется увеличить расходы на 3 миллиарда 700 миллионов рублей. Более чем на 1,5 миллиарда рублей увеличили расходы на строительство театра оперы и балета. За это дорогостоящее мероприятие в рамках краевой целевой программы по подготовке проведения саммита АТЭС расплачиваться будет бюджет края. В этом году в казне Приморья не хватает уже 18 миллиардов рублей на все жизненно важные и на саммитовские нужды. Компенсировать разницу между реальными доходами и нереальными расходами краевые власти планируют за счет привлечения бюджетных кредитов, сообщает Data. Еженедельник «Псковская губерния». На 46-м пушкинском празднике поэзии в Михайловском в этом году было вызывающе мало людей – 3000 человек. Когда-то сюда приезжало по 150 тысяч. Сокращается и бюджет фестиваля. Скромные 600 тысяч рублей – это в 10 раз меньше сметы празднования Масленицы. Псковскую общественность беспокоит неутвержденная до сих пор охранная зона вокруг Пушкинского музея-заповедника, судьба городских памятников архитектуры и инфляция, съедающая повышение расходов на учреждения культуры на селе. Псковская губерния цитирует Александра Голышева. Кого мы обманываем? Библиотеки работают на 1/8 ставки, фонд в библиотеках читан-перечитан, на одну сельскую библиотеку приходится 1,9 читателя. В сегодняшнем варианте библиотеки не нужны, но мы хотим, чтобы они остались. Попытался смягчить свою речь последней репликой господин Голышев. Читаем «Псковскую губернию». Бизнес придет в колонии. Живой портал «Липецк» пишет, что в регионе договорились о взаимовыгодном сотрудничестве и использовании производственных мощностей исправительных учреждений. Производственная база уголовно-исполнительной системы Липецкой области используется лишь на 60%, что не позволяет, с другой стороны, качественно реализовать воспитательную задачу формирования потребностей в труде у лиц, не имевших трудовых навыков до момента поступления в исправительные учреждения, пишет «Живой портал «Липецк». В Пермском крае на полицейских напали сообщники так называемых «черных лесорубов». Газета «Вечерние ведомости» пишет, по данным следствия, 30 местных жителей пытались освободить 3 задержанных из полицейской машины. Нападавшие избивали сотрудников полиции руками, ногами, а также использовали ножи. В результате избиения 4 сотрудникам полиции были причинены телесные повреждения. Газета «Вечерние ведомости». В Иркутской области полиция взяла под охрану пилораму китайских лесопромышленников, на которую совершено нападение со стороны местных жителей, сообщает информагентство ЗАБ-Инфо. Сообщение о беспорядках в селе Бельчир поступило в полицию в ночь на 20 июня. Конфликт между двумя компаниями, отдыхавших на берегу Братского водохранилища, компании жителей Бельчира и работников пилорамы, перерос под воздействием алкоголя и неосторожных слов в драку с поджогом. На сельском сходе с участием КВД жители позднее жаловались, что пилорама с ней снизила расценки на круглый лес с 25 до 8 тысяч рублей за кубометр, и хотя не это было причиной драки, полиция проводит проверку финансово-хозяйственной деятельности китайской пилорамы и держит ситуацию в Бельчире под контролем, сообщает ЗАБ-Инфо.
Обзор нестоличной прессы подготовила Вера Володина. Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье 18:00, повтор в 22:00 и в понедельник в 7:14. Слушайте «Свободу». Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко о главных новостях. В Женеве сегодня пройдет международная встреча по Сирии. Специальный посланник ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннан, как ожидается, представит на ней новый план прекращения кровопролития в этой стране. В Госдуму в пятницу внесен законопроект «Единая Россия», ужесточающий требования к российским некоммерческим организациям, получающим гранты из-за рубежа. Московские гражданские активисты намерены сегодня провести выездную агитационную акцию. Несколько десятков активистов, в том числе известные журналисты и блогеры, отправились из Москвы на электричках и автомобиля город Гагарин Смоленской области. Суд в Москве вчера отклонил иск о защите чести и достоинства заместителя председателя общественной организации «Демократический выбор» Игоря Драндина к телекомпании НТВ в связи с выходом в эфир 15 марта фильма «Анатомия протеста». В Египте сегодня пройдет официальная церемония вступления в должность президента страны Мухаммеда Мурси, победителя первых выборов главы государства, проведенных после отстранения от власти Хосни Мубарака. До 2 возросло число жертв природных пожаров в штате Колумбия. Колорадо на западе США. Не менее 17 человек, по предварительным данным, пострадали в результате сильного землетрясения, которое произошло на северо-западе Китая, у границы с Казахстаном. Премьер-министр Румынии Виктор Понта отказывается подать в отставку, несмотря на то, что обвинения в плагиате в его адрес, высказанные ранее британским авторитетным журналом Nature, накануне признал обоснованными Румынский национальный совет по подтверждению званий и дипломов. Членство Парагвая в Организации торгово-экономического сотрудничества Меркосур, объединяющей ряд стран Южной Америки, приостановлено до апреля 2013 года в связи с недавним отстранением от власти президента страны Фернандо Луго. Бывший глава Международного валютного фонда Доминик Строскан и его супруга Энн Синклер в пятницу заявили о намерении предъявить иск французскому изданию за вторжение в их личную жизнь в связи со статьей, в которой речь шла об их разводе.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Воронеж. Народ против меди и никеля. Сызрань. Нефть течет в Волгу. Удмуртия. Лесной бизнес, как он есть. Орел. Можно ли прожить на потребительскую корзину? Завершит программу рассказ Ольги Бакуткиной о Саратовском литературном фестивале, посвященном Джеймсу Джойсу. Тысячи жителей Воронежской области протестуют против планов правительства начать добычу меди и никеля в Прихоперье, рассказывает Михаил Жеребятьев.
Перспектива разработок медно-никелевого месторождения в Воронежской области буквально взорвала местное сообщество. Протестуют не только озабоченные судьбой Хоперского заповедника экологи и оппозиционеры всех мастей из областного центра. Митинги в малых городах области собирают тысячи участников. Еще больше жителей восточных районов региона ставят свои подписи под петициями в разные инстанции. Верующие обращаются в епархию с просьбой благословить крестный ход в надежде остановить опасное производство. В начале апреля, за полтора месяца до проведения конкурса на дополнительную геологоразведку с последующим освоением недр, в областную избирательную комиссию поступило обращение граждан, пожелавших зарегистрировать инициативную группу экологического референдума. Областная дума, наделенная по закону правом решать такого рода вопросы, дала отрицательный ответ, посчитав, что эта тема является предметом совместного ведения Федерации и ее субъектов. Соответственно, законодательно она урегулирована в пользу власти вышестоящего уровня. О трактовках закона, предложенных областной думой, рассказывает Константин Квасов, один из инициаторов проведения Воронежского областного экологического референдума.
Разработка никелевого месторождения в соответствии с достигнутыми соглашениями между органами государственной власти и бизнес-структурой. Вопрос был сформулирован таким образом, чтобы мы могли уже, когда мы выходим непосредственно на референдум, мы бы прилагали к нашему листу те документы, которые есть. Такая процедура предусмотрена непосредственно избирательным законодательством, связанным с проведением референдума. То есть граждане имеют право прийти на избирательную комиссию и получить документы, с которыми связан вопрос. Они считают, что наш вопрос отрегулирован федеральным законом, но мотивировочной части по вопросам, отрегулированным законом, они ссылаются на то, что закон о собственности отрегулирован законом о недрах. Мы вопрос о праве собственности не ставим, мы ставим вопрос об условиях ведения разработки, что мы имеем право делать в соответствии с, в том числе и Конституцией. Вопрос, связанный с экологией, должны быть согласованы с гражданами.
Вместе с тем, по мнению юриста Вадима Бирюченко, в прошлом депутата Воронежской областной думы, правовые условия предметов совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов в вопросах экологии должны включать в себя еще один уровень власти – местное самоуправление.
Российская модель конституционная, она подразумевает под совместным ведением прежде всего завещение компетенции между органами государственной власти Федерации и субъектов Федерации. Но в некоторых случаях по поводу Прохоперского месторождения полезных ископаемых необходимо принимать решения на всех трех уровнях, то есть с учетом интересов федеральных органов власти, региональных органов власти, в том числе органов местного самоуправления, то есть людей, которые живут непосредственно на территории муниципального образования. И как раз средневековый закон вот такой конструкции и построен закон федеральный о недрах. В данном случае фонд, о котором мы говорим, касается никелевых месторождений, да, он является федеральным фондом, но все равно он не является, как это прописано в законе, исключительно законе здесь прописано совместное ведение. Но более того, в статье 5 федерального закона о недрах к полномочиям органов местного самоуправления в сфере регулирования отношений недропользования относится участие в решении вопросов, связанных с соблюдением социально-экономических и экологических интересов населения данной территории.
Но в решении облдумы по отказу в проведении референдума юрист как раз не обнаружил учета интересов муниципальных образований, а значит, самих жителей территорий будущего промышленного освоения.
В данном случае не было связано мнение муниципального образования Новохоперска, в частности, Урюпинска, который соседствует и река Хопер проходит. То есть не было более заявления и согласования на муниципальном уровне. Пускай я понимаю, что решение принимает федеральный орган, лице правительства, это никто не оспаривает, то, по крайней мере, федеральный орган, касаясь соблюдения социально-экономических и экологических интересов населения, должен был спросить этого населения, провести экспертизу так и далее, то есть довести до сведения о всех последствиях, которые могут повлечь с собой от разработки этого рудника. То есть, да, мнение, никто не говорит, что это мнение окончательно, но оно должно учитываться как мнение. В вопросе социально-экономического и экологических интересов муниципального образования, потом интересы всего региона, и регион должен принять и договориться на определенных условиях с федеральным органом, в данном случае Роснедра и правительством. А вот правительство, конечно, никто не оспаривает, что конечное решение, конечно, принимает правительство.
Инициаторы референдума после получения мотивировочной части отказного решения областного суда намерены добиваться разъяснения правовой коллизии в Верховном и Конституционном судах России. Михаил Шеребятев для «Радио Свобода», Воронеж.
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода». Что делать, если земля под вашим домом набухла от нефти? О ситуации в Сызрани рассказывает Сергей Хазов.
Загрязнение нефтепродуктами, по данным независимых экологов, стало сейчас главной экологической проблемой Самарского региона. Нефтедобывающий регион стал сегодня, по словам экологов, нефтезагрязняющим. Особенно это заметно в малых городах Самарской губернии. В реку Волгу в районе города Сызрань стекают солярка и мазут из нефтяных линз рядом с локомотивным депо. Построенные в 60-е годы прошлого века топливные резервуары депо дали течь, и нефть вытекла в грунт. Нефть стекает в Волгу в 500 метрах вверх по течению от центрального пляжа и пляжа Сельмаш, излюбленных мест летнего отдыха сызранцев. Из-за утечки нефтепродуктов из локомотивного депо огород жительницы партизанского оврага Сызрани Ирины Кочененко превратился в нефтяное месторождение.
Во-первых, у меня мама больная, у нее сердечная астма, и ей тяжело дышать. Мы закрываем по возможности, чтобы даже воздух и форточку не открывать, потому что у нее и головные боли, и сердцебиение, и давление поднимается.
Из партизанского оврага в Сызрани власти отселили 4 семьи. Оставшиеся жители продолжают вдыхать ядовитые нефтяные испарения, говорит местная жительница Любовь Колбина.
Затопляться стал дом за домом. Мы стали чувствовать задыхаться, конечно, этим запахом. Запах невыносимый. Стало как-то и здоровью даже вредить.
По словам сопредседателя Международного социально-экологического союза Сергея Симака, загрязнение нефтепродуктами угрожает системе водоснабжения Сызрани, ведь питьевая вода для города поступает из артезианских скважин.
Практически под каждым нашим НПЗ старым есть такие линзы нефтепродуктов, которые образовались в течение 10-летий работы этих НПЗ или, в данном случае, депо. Главная проблема здесь – это риск попадания этих нефтепродуктов в водоем питьевого водоснабжения. Как только нефтепродукты в артезианский пласт поступают, все, артезианский пласт навсегда выведен из строя. И водоснабжение города может оказаться полностью парализовано. Причем навсегда.
По словам начальника охраны Центра окружающей среды Куйбышевской железной дороги Натальи Дружининой, в ближайшее время железнодорожники начнут работы по откачке нефтяных отходов в Сызрани.
Мы устроим перехват вот этой вот линзы, начнется откачка нефтепродуктов. Тут же будет производиться очистка нефтепродуктов с поверхности участков. Как только жители будут отселены, мы будем делать строительную площадку и ставить оборудование. Это займет где-то месяца два.
Нефть, точнее нефтяной шлам, стал экологической проблемой и для жителей самарского села Красноармейское. В районе поселка Новая Деревня несколько колхозных полей загрязнено отходами нефтяного производства. 5000 тонн нефтешлама сюда привезли с Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода. Отвечала за утилизацию нефтяных отходов фирма «Экотон», занимающаяся рекультивацией земель, рассказывает местный житель Анатолий Андреянов.
Вопрос беспокоит экологию, то есть там на вершине оврага, то есть все это потекет во враг, там дача.
Заместитель руководителя администрации Красноармейского Николай Зайцев отказался от комментариев экологической ситуации в селе. Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ирина Скупова, побывав в селе Красноармейское, намерена взять ситуацию с экологией под личный контроль.
Это не село, это даже его нельзя назвать вымирающим селом. Такое впечатление,
ощущение, что это гетто, и к людям применяются какие-то методы уничтожения. Потому что условия, в которых они живут, реагирование на их просьбы и вообще хоть какой-то порядок, это вообще за гранью добра и зла.
В прошлом году Международный экологический союз зарегистрировал в Самарской области более сотни случаев загрязнения водоемов нефтепродуктами. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Как живут нынешние российские лесопромышленники? С одним из них поговорила наш удмуртский корреспондент Надежда Гладыш.
Даже на официальном сайте удмуртского правительства нефть и лес названы двумя основными природными ресурсами региона. Причем лес идет первым. Лесами занято 46% площади Удмуртии, половина из них – хвойные леса. Мой сегодняшний собеседник – молодой предприниматель, лесопромышленник Алексей. По величине оборота капиталов он сам относит свое предприятие к средним по размеру. Штат работающих – 130 человек. Для райцентра поселка Игра, где расположена его база и пилорама, это крупное производство. Алексей закупает участников кругляк, цилиндрует его и строит дома, бани, беседки. Главным образом в других регионах страны – в Сочи, Ростовской области, Дагестане.
Вам пришлось учиться, приступив к этой новой сфере?
Да, мне пришлось учиться, причем не за партой где-то, а в болотных сапогах, в камуфляже, в куче комаров. Я брал старых лесников, кто уже на пенсии, потому что они уже разбираются в древесине, которые вот мне рассказывали все эти азы.
Состояние лесов Удмуртии, как вы можете оценить?
Ближе, наверное, к неудовлетворительной оценке с лесными хозяйствами, в чем ведение находятся наши леса, не производят обязательно чисток леса, ухода за ним, новых посадок, много гнилой древесины из-за неухоженности.
То есть он запущенный?
Запущенный, да, не чистится, соответственно, лес гниет на корню у нас получается. И вроде здоровая елка растет, сосна, первый, второй срез буквально выкидывается.
В тот момент, когда вы пришли в бизнес, что из себя представляли леспромхозы?
Утонувшие подводные лодки. В связи с тем, что объем для добычи промышленной древесины, он в Удмуртии, в принципе, иссяк. На этих леспромхозах стоит древнее оборудование, 40, а то и до 50% во время обработки уходит в опил. И, соответственно, рентабельность при производстве...
А, это просто старые технологии?
Старые технологии, да.
И у них нет средств обновить парк?
Наверное, нет желания.
Ну, желание от денег зависит.
Желание зависит от денег, но нужны не такие большие суммы.
А в Игре, насколько я знаю, есть рухнувший леспромхоз.
Он хлюпает, пытается как-то, но не получается. В связи, опять же, с устаревшим оборудованием. Огромные территории, старые станки, которые потребляют огромное количество энергии, которые стоят в наше время очень дорого. Тарифы поднимают для производственников каждый год и достаточно ощутимый процент. Плюс изношенность оборудования, устаревшее, которое перерабатывает много в опил. И нету какой-то одной причины, есть совокупность. Не хватает просто хорошего хозяйственника, я считаю.
В каких моментах происходят контакты предпринимателя с государством?
Проблематичный контакт у меня сложился с тем, чтобы закупить древесину. Вначале я хотел покупать лес на корню, самостоятельно своими бригадами его вырабатывать, вывозить, одновременно чистить территорию после себя, как положено у нас. Только на бумаге, к сожалению. Но столкнулся с вымогательством откатов по поводу покупки леса на корню, пришлось отказаться от этой идеи и уже закупал древесину только у добытчиков, так скажем, кто занимается только лесоповалом и продажей кругликов. Сама процедура работы предприятия предусмотрена в сырье, то есть древесина должна следовать в бесперебойных объемах. Чтобы выйти на эти бесперебойные объемы, приходилось договариваться в основном местные лесхозы, в которых распределяют эти делянки.
Устройство производства, механизм бизнеса. Вы сейчас можете сказать, что улучшить?
В первую очередь надо поднимать уровень морали среди работников, вальщиков, распильщиков, станочников. Пьянство, алкоголь. Приходила даже мысль всех просто под угрозой увольнения закодировать.
А конкуренция в этой среде?
Конкуренция, в принципе, как и в любой другой отрасли. Делай то же, что и все, только делай лучше.
Дешевле.
А эти как раз вот все затраты помогают снизить новейшее оборудование. Меньше идет перерасхода в опил, соответственно, больше готовой продукции получают. Ну и система налогообложения, конечно, это общий конек для всех производств.
Она что, не очень выгодна предпринимателю?
Естественно. Показывать все доходы, какие ты будешь работать, просто ради работы, это в лучшем случае. А в большей части в Будве.
Есть какие-то еще сферы приложения?
Есть, естественно, многие направления, вплоть до отходную часть древесины, которая, грубо говоря, гниет под открытым небом. Пресс-формы, которые делают те же дрова из стружки, допустим, да, из остатков материалов, которые остаются при переработке, которые достаточно хорошие, сейчас начинают пользоваться спросом. Это топливные брикеты.
Сам материал был для вас как-то значим? Именно дерево, там, скажем, не металл?
Ну да, души больше.
Это как-то связано с вашим деревенским детством, может быть? Что было деревянным в вашем детстве?
Дом у бабушки в деревне.
Он жив? Стоит?
Да, но там живут другие люди.
К какому классу вы себя относите?
Твердо среднему. Я просто сам по себе максималист, и, соответственно, для меня планки стоят определенно высокие, поэтому тех горизонтов, где я хотел бы все-таки оказаться, я с помощью этого бизнеса не достиг.
Какое дерево вы считаете своим?
Сосна и кедр.
Есть ли какие-то проекты, которые вам приятно вспоминать?
Каждый, в принципе, построенный дом – это своего рода детище, которое было вложено. Труд, силы, время, желания какие-то, свои амбиции.
Помнится, да?
Конечно. Практически все проекты я помню.
Россия стала с ними лучше?
Люди, которые в ней живут, я думаю, стали добрее.
Надежда Гладыш. Для Радио Свобода, поселок Игра, Удмуртия.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Можно ли прожить, питаясь из потребительской корзины? Об этом узнал наш орловский корреспондент Вадим Медовщиков.
Идея проверить научные разработки чиновников на собственном опыте пришла к Станиславу Рыбакову после информации о чиновнике из Краснодарского края, совершившем такую попытку. По словам блогера, зная изворотливость этой категории служащих, он сильно засомневался в чистоте эксперимента и решил его повторить. Несколько дней ушло на подготовку, а потом началась жизнь на потребительскую корзину. О том, как это происходило и к чему привело, рассказывает подопытный блогер Станислав Рыбаков.
Самое начало – это поиски прожиточного минимума. Он меня привел в ужас. Он у нас понизился на 6,8%. А второй ужас был, когда я увидел, что это 5,4%. Последующий расчет бюджетирования вверх совсем в пессимизм. Я пошел в один из сетевых магазинов, дабы набрать продуктов питания. Тут выяснилось, что молоко – это роскошь. Ну, про мясо и мясные продукты говорить смысла не имеет.
Но в корзине они были, потребительские.
Они там присутствуют, но там же идет как? Ну, условно говоря, 15 грамм мяса в день. В реальной жизни ты же не будешь это рассчитывать. Если котлета, то котлета. Если сосиска, то сосиска, а не половина сосиски. В один день, вторая половина, второй.
Бюджетирование когда прошло? Сколько у тебя выходило?
Если ты этих 5400 отсечь коммуналку, то там получалось на жизнь в день около 110 рублей. Сюда я не включаю оплату мобильного телефона, оплату интернета. Это без учета откладывания денежных средств на одежду, на то предусмотрено, собственно говоря, прожиточный минимум. Ну, а прожить на 100 рублей в день, даже используя достаточно дешевые сетевые магазины, это сложно. По моим расчетам получалось 20 рублей в день, это транспортные расходы, но на этой строчке я экономил исключительно из-за того, что я большой любитель ходить пешком, поэтому погода позволяла, я домой пешком обходил. А если соотнести прожиточный минимум в целом, то транспортные расходы, они в раза полтора-два будут больше, чем заложены.
Какие-то были непредвидимые траты?
В мае эксперимент ставил, и оказалось, что в мае много друзей дней рождения было. Там вошли в мое положение, я как бы по минимуму отделался подарками. Там рублей 600 где-то было выведено. Соотнесемся, что это из накоплений, которые сложились ранними месяцами. Ты не представляешь, каким я подвергся унижениям. Надо мной смеялись на днях рождения, когда, собственно говоря, ради чистоты эксперимента я покупал подарки. Мы договорились, что приблизительно такую же сумму я употребляю что-то на столах. Это было смешно.
Тебе не пытались накормить заранее?
Пытались. И мне даже предлагали, давай ты будешь ходить по нам, а мы тебя будем кормить. Но ради чистоты эксперимента это было отвергнуто. Но если следовать этой логике, то к концу эксперимента я даже набрал бы вес. А я все-таки потерял.
Ты не чувствуешь себя автором новой орловской диеты?
Была такая мысль продавать эту диету, но за разницу между зарплатой человеком и прожиточным минимумом это автором, а человеку прожиточным минимумом. Но пока никто не согласился.
А когда ты рассчитывал нормы потребления, ты не пользовался какой-нибудь методикой калорий, сколько нужно для человека?
Я этим вопросом озадачивался уже после. Это совершенно случайно, когда вот случилось, так сказать, отчаяние. Оставалось то ли 10, то ли 11 дней до конца месяца и 1000 с чем-то остаток. А диета, она почему-то на доброты не придала, скорее агрессия. И с одним человеком сидели, знакомым, и он меня вселил оптимист, когда мы посчитали, сколько в день чего нужно потреблять. Формально и математически все очень красиво получалось. То есть, в принципе, следуя тем расчетам, у меня еще какая-то сумма должна была остаться. Но случилась болезнь, и я технически
умер на 20-й какой-то там день.
Это не голодный обморок?
Нет, простуда. Лекарства, они, в общем-то, съели все запасы. А с учетом того, что прожиточный минимум он как-то особо не предусматривает накопление на лекарственные средства, то для людей на него живущих болезнь смерти подобна.
Что ты порекомендуешь тем, кто живет на прожиточный минимум?
Вот это самый сложный вопрос. У меня нет рекомендаций, потому что прожить на прожиточный минимум, по-моему, это просто нереально.
А что ты порекомендуешь тем, кто этот минимум считает, принимает?
Ты мне порекомендует на него прожить. И мы, конечно, потеряем, наверное, если кто-то рискнет какое-то количество людей, но я думаю, это уже все будет оправдано. Статистически это будет пренебрежительно малый процент, поэтому Россия не заметит эти потери.
За время эксперимента Станислав Рыбаков потерял около 3 килограммов веса. И, похоже, это единственный плюс от жизни на прожиточный минимум. Вадим Медовщиков для Радио Свобода, Орел.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Завершает программу рассказ о литературном фестивале в Саратове. У микрофона Ольга Бакуткина.
Блумсдей – праздник, названный так в честь Леопольда Блума, героя великого романа Джеймса Джойса «Улисс», впервые прошел в Саратове. Дублин, в котором разворачивается действие романа, на время праздника разместился в литературном кафе «Арт-налет». Стены его плотно увешаны картинами молодой питерской художницы Натальи Красильниковой. В пейзажах воспроизведен маршрут Леопольда Блума по улицам Дублина. Живопись, классическая музыка, ирландские танцы, чтение пикантных писем Джойса и стихов поэтов той эпохи, выступление рок-группы – все это часть литературной оргии, инициатором которой стал студент филологического факультета Саратовского государственного университета Сергей Зотов.
Я связался с Сергеем Харужем, переводчиком романа «Улисс» Джеймса Джойса на русский язык. После того, как мы поговорили с ним, я понял, что, в принципе, у нас есть ресурсы для того, чтобы организовать этот праздник. Мы попытались символически воссоздать город Дублин и воссоздать ту атмосферу, которую Джойс использует для написания романа. Мы подумали о том, что воплощение его должно быть на многих уровнях. То есть это и картины, это и музыка, это и чтение из самого романа. Праздник интимный, потому что день 16 июня – это день, когда Нора Барнакл и Джеймс Джойс занялись сексом на пляже. Так повелось, что именно в этот день мы празднуем Блумсдей. Это интимность, которая связывала Нору и Джеймса, или Молли и Блума, главных героев, которые автобиографичны. Эта интимность становится публичной в этом празднике, потому что в нем принимает участие очень много людей. Праздник очень фривольный, свободолюбивый, можно даже сказать, гедонистический в какой-то степени, так как сам Джеймс Джойс был гедонистом, он любил выпить, он любил женщин и так далее.
В организации праздника Сергею Зотову помог преподаватель философии Саратовского государственного университета Михаил Богатов.
Я довольно давно, лет 6, знаком с Сергеем Сергеевичем Харужием. Мы с ним сошлись на теме Джойса как раз. Сергей Сергеевич написал нам текст, в котором Блум и Джойс заходят в Саратов. То есть Саратов в этом году, в 2012, оказывается более гостеприимным для Джойса и Блума. Почему, я не знаю. Так случилось.
В кафе нет свободных мест, но гости праздника все прибывают. К выступлению готовятся музыканты.
Мы студенты Саратовской консерватории, а здесь мы потому, что нас пригласили на праздник. Мы будем играть музыку наших композиторов молодых. Они тоже учатся в консерватории. Одно произведение – это будет как бы стилизация под классику, а второе – это восточный танец. В консерватории существует объединение молодых композиторов «Театр новой музыки». Там очень много как композиторов, так и музыкантов. И вот сегодня небольшим составчиком мы пришли сюда.
Мария Седашова и Наталья Сали – студентки-филологи. Сегодня они представляют раздвоенное сознание героини романа Молли Блум.
Скажите, пожалуйста, вы дочитали роман до конца?
Честно вам сказать, я нет. Это пока мне только предстоит. Но, тем не менее, являемся ярыми фанатами Джеймса Джойса, например, его цикла «Дублинцы» и портрет художников юности. У нас монолог, но на двоих, потому что Молли Блум, она у нас такая весьма двойственная натура. Решили сделать на двоих, чтобы показать, как путается ее сознание, сомнения и так далее.
Среди гостей фестиваля профессор филологии Вадим Михайлин. Как изменились студенты за годы его преподавания?
Какое вот оно сегодняшнее поколение студент, с вашей точки зрения?
Разное, как всегда.
Стали более свободными?
В каких аспектах, да? В каких-то, в общем-то, мало что меняется. Гораздо больше расслоения, чем было вот в наши времена, да? Расслоение по интеллектуальным уровню, да, по интересным позициям. И середняки исчезли. То есть есть детишки, которые отбывают номер, есть детишки, которым что-то надо, да, и вот все больше и больше поляризуется.
Несомненно одно, собравшаяся на праздник в честь Леопольда Блума молодежь свободна в мыслях, высказываниях, в способности открыто говорить об обществе, в котором живет, и о том, что в этом возрасте является главным, о любви во всей полноте ее проявлений, говорит преподаватель философии Михаил Богатов.
Я думаю, что любая литература качественная является вызовом любой форме запретительства, только потому, что она неоднозначна. Просто Джойса, Кафку, Платонова, Беккета никакая идеология не может вывесить на свои флаги, и всегда остается что-то, какой-то остаток, который может взорвать любой вот этот вот ура-патриотизм, с которым любая власть бросается на великое искусство. Мне кажется, что Джойс в этом смысле создал максимально аполитизируемое произведение. И любой человек при любом режиме, который берет хорошее произведение в руки, может увидеть такие измерения, которые от него пытаются всячески скрыть современные механизмы власти.
Хочется верить, что Блумсдей в Саратове станет традицией, и из стен маленького литературного кафе выйдет на улицы города, разрушая запреты и отстаивая право на свободу и любовь. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Вы слушали программу «Корреспондентский час. Радио Свобода». Продюсер Олег Львов, редактор Владимир Барбанель. Прослушать «Корреспондентский час» в записи, а также прочесть его текстовый вариант, можно на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Здесь же вы можете оставить свой отзыв или прислать его в виде смс-сообщения на номер 8-903-743-2801.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы продолжим проводить этот закон в жизнь и делать все возможное.
Говорили, что 6 мая именно полицейские спровоцировали.
Конечно, игроки не должны диктовать свои рецепты сирийцам.
Мы осознаем, какие меры нам надо принять для финансовой
стабильности. Следствие не имеет больше вопросов к Батуриной в качестве свидетеля.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.